7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Почему Кремль, Владимир Путин, развязал войну против Украины, которую называют спецоперацией? Почему он так ее называет? Почему этому есть поддержка в России и не только? Об этом мы говорим с послом воюющей страны, посол Марко Шевченко, посол Украины в Республике Молдова. В Молдове, конечно, есть места, где натуральный многонациональный коллектив. Мы долго жили этим как воздухом. И многие люди, наверное, жили в Украине, в России, везде. Жили таким вот естественным отношением. И для многих, наверное, это гром среди ясного неба, когда Путин развязал эту войну. И я, пожалуй, начну с этой дефиниции. Когда нашим коллегам, российским журналистам, под страхом уголовного наказания запрещают называть это войной, под дулом заставляют людей говорить, что это спецоперация. Почему так они бережно охраняют это? Разве от этого то, что видно и очевидно, меняется?
Для тех, кто профессионально работает, пытаясь сформировать общественное сознание в том или ином направлении, выгодным для власти, дефиниция – это, наверное, самая ключевая вещь, на которую нужно обращать внимание. Если очень долго говорить «спецоперация», то это уже никакая не война. Потому что это всего лишь какая-то там спецоперация, которая может быть маленькой в размере там, одной улицы или одного села. Поэтому российская пропаганда, которая работает внутри страны на огромнейшую 140-миллионную аудиторию, каленым железом выжигает любое упоминание о войне, навязывая разговоры всего лишь о какой-то спецоперации.
Если Но говорить... это было резонно в первые 7 дней, скажем. Но дальше-то уже для всех очевидно, что это война. Груз 200 идет в Россию, и грузы 300 уже чего-то.
Знаете, а он не сильно идет в Россию. Груз 300, да, а груз 200 нет. Особенно попервах, когда потери были просто зашкаливали. И у нас были огромные проблемы с телами погибших российских военных. Они просто отказывались забирать их. Они не собирали их на полях сражений после боев. Они даже те тела, которые были собраны украинскими властями, загружены в специальные холодильные вагоны, точно так же не хотели забирать очень долгое время. Кстати, я сейчас даже не знаю, изменилось что-то в этих подходах или нет.
А, кстати, их можно идентифицировать? Раз у них забирают документы, телефоны, вообще как их можно определить?
Их очень сложно идентифицировать, не всех, конечно же, потому что и тела бывают в разной степени сохранности. Мы потому и хотели отдать эти тела и настаивали, чтобы российская сторона их забирала. Я понимаю, мы можем быть врагами, мы враги в данное время, но есть какие-то совершенно базовые вещи, как-то похорон погибших. Человеческая натура должна брать свое. Это абсолютно естественная потребность человека похоронить погибших. Погибшие между собой уже не воюют. Они уже не могут сказать ничего. Но они достойны хотя бы погребения нормального. Они не достойны быть брошенными в полях и лесах или в сгоревшей технике.
Да, президент Зеленский в этом знаменитом интервью очень эмоционально и объяснил, собственно, вот это отношение к телам. Я вернусь все-таки к дефиниции. Все же, когда Путин или генералы настаивают на военной операции, они учитывают и юридическую сторону. Потому что одно дело операция, и говорят, а вы тоже, дескать, проводили операции, да, террористов искали по всему миру. Дескать, вот мы тоже зашли в Украину против террористов.
Против нацистов.
Против нацистов и так далее. Вот они обосновывали и юридически сразу или не до этого?
Несложно сказать, как они на самом деле обосновывали, потому что, имея дело с российской властью, с Россией в целом, с российским политикумом, мы должны понимать, что мы имеем дело с какой-то уже оруэлловской сообщностью людей, где правда – это ложь, сила – это слабость и наоборот. Мне кажется, что, скорее всего, у них сначала формируются интересы, что нужно сделать, а затем же подгоняется та или иная дефиниция, которая соответствует поставленной задаче.
Вот, коль скоро вы заговорили об этой стороне,